Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после выпуска новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. МАГАТЭ обсуждает иранский вопрос. В Челябинском танковом училище расследуется 14 уголовных дел о дедовщине. Из-за сильного снегопада в Грузии повреждены линии электропередачи. В Багдаде проходит суд над Саддамом Хусейном. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей считает, что у Ирана еще есть шанс вернуть себе доверие мирового сообщества. В Вене руководство МАГАТЭ обсуждает при закрытых дверях вопрос о передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН на предмет введения санкций против Тегерана. Эль-Барадей вновь заявил, что единственный эффективный путь урегулирования кризиса – дипломатический, и призвал Иран вернуться за стол переговоров. Иран в случае передачи дела в ООН грозит прекратить сотрудничество с МАГАТЭ и возобновить полномасштабное производство обогащенного урана. В Челябинском танковом училище расследуется 14 уголовных дел о дедовщине, сообщил представитель Общественной палаты России Анатолий Кучерена. В среду представители палаты побывали в училище. Кучерена посетил в Челябинской больнице рядового Андрея Сычева, которому после зверских побоев пришлось ампутировать ноги. Стало известно и еще об одном таком случае. По данным Саратовского комитета солдатских матерей, в московском госпитале имени Бурденко находится военнослужащий из города Балаково Евгений Коблов, который лишился ног после избиения сослуживцами. Вологодский комитет солдатских матерей с начала года поступил уже свыше 20 заявлений о случаях неуставных отношений в армии. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Вологде Алексей Завьялов.
28 января солдат срочной службы Иван Медведников бежал из части в поселке Рыбкино, что под Вологдой. По словам молодого человека, накануне его сильно избил нетрезвый командир части, схватил за шею и ударил головой о стену, затем повалил на пол и бил ногами. Мать солдата Елена Медведникова сразу же написала заявление об избиении сына в областной комитет солдатских матерей. Проверку по факту избиения начала военная прокуратура Вологодской области, рассказывает председатель Вологодского комитета солдатских матерей Маргарита Савоськина.
По адвокатах на руках документы из горбольницы. Подтверждается ушибы и ссадины в тех местах, где он говорил, что его избивали.
Другого вологодского призывника Александра Белова на прошлой неделе избили в войсковой части Краснодара. Побои были настолько серьезными, что в госпитале солдату были вынуждены удалить селезенку. Мать Ольги Белова боится, что уже не увидит своего сына живым. Женщине удалось лишь один раз поговорить с сыном по телефону.
В понедельник он нормальный, сегодня уже лежит, а чем завтра будет?
Сбор средств на поездку Ольги Беловой к сыну в Краснодар начнется в ближайшие дни. Алексей Завьялов для Радио Свобода, Вологда.
Арбитражный суд Москвы отверг иск Росимущества с требованием вернуть государству дачу «Сосновка-1», купленную экс-премьером Михаилом Касьяновым. Вместе с тем суд признал недействительным аукцион по продаже дачи, который, как утверждает истец, был проведен незаконно. Недавно был аннулирован аукцион по продаже «Сосновки-3», который принадлежит, по данным Росимущества, одному из владельцев «Альфа-групп» Михаилу Фридману. Завершение следствия по делу Александра Копцева, совершившего нападение на прихожан Московской синагоги 11 января. Обвинительное заключение передается в суд, сообщил прокурор Москвы Анатолий Зуев.
Согласно заключению амбулаторной, судебной, комплексной психиатрической экспертизы, у Копцева имеется шизотипическое расстройство, однако в период совершения им преступления он был вменяем и подлежит привлечению к уголовной ответственности.
Говорил прокурор Москвы. По его словам, принадлежность Копцева к экстремистским группировкам не установлена. Нападение, в результате которого пострадали 8 человек, было совершено на почве религиозной и национальной вражды. В окрестностях Сочи без электричества остается более 10 населенных пунктов, в которых проживают около 14 тысяч человек. В среду из-за сильного снегопада произошли обрывы линий электропередач, идут восстановительные работы. В Грузии из-за сильных снегопадов из строя вышли несколько электроподстанций. На ряде автомагистралей затруднено движение транспорта, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Небывалые снегопады в Грузии, особенно на западе страны, привели к тяжелейшим последствиям. В городе Кутаиси несколько ветхих домов разрушены под тяжестью снежного покрова. Один человек погиб. Все коммунальные службы в Кутаиси парализованы. Население пикетирует здание местной администрации, требуя от властей оказать им помощь. Но специальных снегоуборочных машин не хватает. Самое главное, что из-за снега затруднено движение по всем магистралям, в том числе стратегическим дорогам, связывающим восток и запад страны. Министр энергетики Грузии Ника Гилаури заявил на заседании правительства, что в нескольких регионах вышли из строя электроподстанции, с помощью которых распределяется энергия. В данный момент, благодаря возобновлению импорта газа из России и началу импорта из Азербайджана и Ирана, ситуацию с обогревом замерзающих квартир в Тбилиси удалось улучшить. Электричество в столице подается более или менее нормально. Тем не менее, как признал министр энергетики Ника Гилаури, система работает на грани напряженности. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
В шиитском квартале Багдада Садр-Сити продолжаются столкновения повстанцев с американскими военнослужащими. Сообщается об одном убитом мирном жителе. Сегодня же в Багдаде похищены два иракских тележурналиста. Другие подробности неизвестны. По сообщению агентства Reuters со ссылкой на МВД Ирака, в иракской столице обнаружены тела 14 человек. Все погибшие были связаны. По данным командования США, вчера в Ираке в результате взрывов и нападений погибли 5 американских военнослужащих. Во Франции уволен менеджер газеты «Франсуар», которая опубликовала карикатуры на пророка Мухаммеда. Карикатуры впервые появились в Дании и вызвали бурные протесты в мусульманском мире. После этого они были перепечатаны французской и немецкой прессой. Вот что сказала по поводу сложившейся ситуации представитель Европейской комиссии Эмма Удвин.
Мы в Европе считаем свободу выражения фундаментальным принципом, но есть и другой, не менее важный принцип – уважение к другим странам и народам. Мы отвергаем ксенофобию в любой ее форме. Полагаю, важно также отметить, что те, кто пользуется свободой выражения, говорят от своего имени и имеют на это право. В Европе такие люди не подконтрольны никаким правительствам, но их взгляды совершенно не обязательно отражают взгляды их стран.
Это была представитель Евросоюза. И вернемся к главным новостям. МАГАТЭ обсуждает иранский вопрос. В Челябинском танковом училище расследуется 14 уголовных дел о дедовщине.
Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Сегодняшняя наша программа будет посвящена вполне насущной теме. Это то, что происходит вокруг Российской Федерации и СНГ. Как развиваются российско-украинские отношения, в которых вновь появились определенные трудности, как вы знаете. И можно сейчас представить наших экспертов, наших гостей в студии. Это заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И в Киеве у нас будет директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский. Сейчас мы с ним свяжемся. Пока что его у нас нет на линии, но будет он через несколько минут. А пока наш первый вопрос гостю. Скажите, в принципе, вот то, что пресс-конференция президента России так много места уделила отношениям с бывшими советскими республиками. По-моему, в предыдущих случаях ничего подобного не происходило. Да? Значит ли это, что СНГ при всех сложностях, которые возникают у России в отношениях со своими соседями, становится такой важной темой российской внешней политики? То есть, чем дальше эти страны от России, чем важнее для российского руководства?
Да нет, мне кажется, закономерность несколько другая. Просто Россия все больше осознает свое место в мире. Раньше это был Советский Союз, сверхдержава, которая интересовала все, что происходит от своих ближайших границ до какого-нибудь королевства Тонга. Теперь Россия осознает свое место как региональная сверхдержава. То есть страна, интересы которой убывают по мере удаления от ее границ. А так как страны СНГ находятся рядом с ее границами, естественно, наибольший интерес вызывают именно эти страны. И то, что в них происходит, и проблемы, которые возникают именно с ними.
Я задам практически тот же вопрос Игорю Бураковскому в Киев. Господин Бураковский, раньше украинские наблюдатели всегда искали каких-либо слов об Украине, Владимира Путина, перед этим Бориса Ельцина. Бывало иногда, что по 5 часов они отвечали на вопросы, по крайней мере, Путин, и ни слова об Украине не говорили. А вот сейчас, по-моему, об Украине было столько сказано Владимиром Путиным, как никогда. То есть такая пища для размышлений, возможно, вас-то порадовала?
Ну, я бы сказал таким образом. С одной стороны, наверное, порадовало, потому что нам действительно нужно по-новому выстраивать наши отношения на сегодняшний день. С другой стороны, нам бы хотелось, чтобы во всех этих высказываниях, вообще в наших отношениях было действительно чуть больше прагматизма и, я бы сказал, большего, так сказать, учитывания интересов друг друга. Я согласен с тем, что Россия, так сказать, великая страна, ну и Украина тоже, так сказать, государство, поэтому я думаю, что на сегодняшний день главная проблема заключается в том, чтобы Россия избавилась от комплекса старшего брата, и дай бог, что это будет. Но с другой стороны, Украина тоже должна избавиться от комплекса уже младшего брата, и я думаю, тогда в наших отношениях все будет нормально.
А у России есть комплекс старшего брата, господин Жарихин? И как он, если есть, то как он проявляется?
Ну, если под комплексом старшего брата понимать то, что старший брат как бы обязан постоянно помогать младшему, то Россия, по-моему, от этого комплекса успешно избавляется в связи вот со всеми этими газовыми делами. И я, кстати, этим очень доволен, потому что ничто не ухудшает действительно отношения, как такие неэкономические договоренности между странами, политические. Потому что вот коллега господина Бураковского, когда мы проводили конференцию по случаю года оранжевой революции в Киеве, господин Выдрин так в сердцах воскликнул, что мы все о газе, да о газе, вот нет такой политологической категории газ. А мы все вот, я ему вот ответил на это, что пока цены на газ будут определять политики с закрытыми дверями, это будет мощная политическая категория. Как только цены на газ будут определяться рынком, она, и слава богу, из политологической, политической категории перейдет в обычную экономическую. И слава богу.
А газ — это политологическая категория, господин Бураковский?
Ну, я бы сказал таким образом, что и да, и нет. Мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день ситуация вокруг энергоресурсов, нефть и газ, это и экономика, и политика. Поэтому, как бы, так сказать, мы этого бы не хотели, я думаю, очень тяжело будет, так сказать, России, и, ну и вообще в целом в мире, да, отделить политику от, скажем так, от газовой и нефтяной экономики.
Тут очень важный вот какой вопрос. Если политику нельзя отделить от экономики в этом смысле, то, может быть, не стоит тогда усматривать в любых колебаниях газовой цены исключительно политические закономерности?
Я с этим абсолютно согласен, а с другой стороны, просто проблема заключается в том, что очень часто наши отношения, так сказать, как бы заранее строились в двух таких вот разрезах. Первый разрез как бы формальный, мы можем посмотреть соответствующие документы, где что-то прописано хорошо, что-то, может, прописано не очень хорошо, что создает определенные конфликты. И очень много вещей, как бы, так сказать, решалось или развивалось в наших отношениях по умолчанию. И вот это как раз вот, так сказать, момент по умолчанию, с моей точки зрения, является очень, так сказать, таким вот нехорошим. И я тут согласен в том, что в наших отношениях действительно должно быть больше публичности. Если мы говорим о рыночных ценах, то тогда, так сказать, давайте обсуждать методики и формулы, так сказать, их установления. Если мы говорим, так сказать, о рыночных ценах на транзит, то давайте тоже соответствующим образом, так сказать, признавать право государства, ну, наверное, тоже, скажем, не фиксировать их, например, на 3 или, так сказать, на 5 лет, а тоже каким-то образом, так сказать, изменять в зависимости от конъюнктуры мирового рынка. Поэтому я думаю, что это действительно очень такая сложная, так сказать, вот материя, наши отношения. И я еще раз хочу сказать, что действительно нам нужно, с одной стороны, так сказать, как это лучше выразиться, меньше усматривать такую вот теорию как бы заговора, но с другой стороны, сказать, мы должны, в общем-то, признавать, так сказать, то, что хотим мы того или не хотим, но и внутриполитическая ситуация в России влияет на Украино-российские отношения, ну точно так же и внутриполитическая ситуация в Украине тоже влияет на уже Украино-российские отношения с этой стороны границы.
А вот с этим газом так было интересно. Россия говорила об экономических категориях, говорила, что в этом нет политики, говорила, а потом вдруг взяли и Росукрэнерго откуда-то выкопали.
Да нет, я-то не Россия, вернее, не российское государство. И я, например, прямо и честно говорю, что В этой ситуации, мне кажется, Россия должна говорить также прямо и откровенно. Ну, говорят, это чисто экономический вопрос. Ну, мы с коллегой согласны, что как можно отделить энергоносители в современном мире от политики? Невозможно. Значит, Россия должна совершенно определенно и честно сказать. Вот эти все умолчания, что почему цена на газ определяется для Украины одним способом, для Беларуси другим способом, а у них тоже рыночная цена, но почему-то вот...
Но маленькая, рыночная, но маленькая, такая, это как квартирка.
Маленькая такая, да. Но это все несерьезно. На самом деле, в конце концов, да, я, например, хотел бы говорить прямо. Любое отступление вниз от рыночной цены на такую стратегическую вещь, как энергоносители, в сущности является формой безвозмездной экономической помощи. Одной стране, другой. Оказывается, безвозмездная помощь в мире одними странами, другим. Да, сплошь и рядом. Но при этом я хотел бы обратить внимание, что такая помощь оговаривается прямыми, откровенными и совершенно не стесняются политическими условиями предоставления этой помощи. Вот Соединенные Штаты предоставляют помощь. Каким странам? Своим союзникам и странам, идущим по пути демократии. Правильно? Вот Евросоюз. Вот сейчас была такая жесткая борьба по поводу того, какую экономическую помощь предоставлять новым членам европейского сообщества. Да, экономическую помощь. Ну, на каких условиях? Вступайте в ЕС, слушайте... что говорит Брюссель по поводу размера ваших огурцов, и тогда вы будете получать помощь. Это политические условия, политические. Россия также должна четко, мне кажется, и определенно сказать, что мы готовы оказывать экономическую помощь тем странам, которые первое, второе, третье, четвертое, и сформулировать.
Продолжим дискуссию с нашими гостями, заместителем директора Института Транс-НГ Владимиром Жарихиным, директором Института экономических исследований и политических консультаций в Киеве Игорем Бураковским, сразу после важной информации на наших волнах.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. В среду милиция разогнала митинг правозащитников у здания ФСБ. О том, возможен ли в России общественный контроль над спецслужбами, беседуем с Анной Политковской, правозащитником, обозревателем «Новой газеты». Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. Наши гости сегодня заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин и директор Института экономических исследований и политических консультаций. Это Украинский институт Игорь Бураковский. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Пейджер «Москва» 961-33-33. Санкт-Петербург 053. Екатеринбург 358-8720. Электронная почта mail @radio_svoboda.ru. Задавайте ваши вопросы гостям, уважаемые слушатели. А я спрошу господина Бураковского вот что. Хотели бы вы, господин Бараковский, чтобы Россия таким образом Украине оказывала экономическую помощь. Уже она ее, как вроде бы, оказывала, а толку особого для украинской экономики нет. Может, он есть, но оказывается, что если помощь кончится, то и толк кончится сразу, я не знаю.
Я бы сказал таким образом, что, в общем-то, мы очень часто пытаемся, так сказать, как бы вот задним числом или передним уже, так сказать, находясь в сегодняшних условиях, да, но каким-то образом переоценить нашу, так сказать, недавнюю историю. И мне кажется, что тут не надо ставить как бы вопрос, так сказать, таким образом, что вот вы от нас получали, так сказать, газы, вот как бы в этом ваша там вина или наоборот, так сказать, заслуга. То есть, как бы я думаю, что если эти решения принимались, то наверняка были какие-то соображения и у России, так сказать, и были у Украины. Что касается, так сказать, экономической эффективности вот использования газа и вообще энергоносителей, да, это очень большая проблема для Украины. И я бы сказал, так сказать, что проблема энергосбережения и энергоэффективности – это фактически проблема выживания украинской экономики. Я это говорю не для красного словца, а действительно потому, что как эксперт, так сказать, прекрасно понимаю, что, так сказать, здесь у нас на сегодняшний день происходит. С другой стороны, я также прекрасно понимаю, что в условиях дешевых цен на энергоносители очень тяжело проводить структурные реформы на уровне отдельных предприятий. Поэтому я очень сильно надеюсь, что мы, так сказать, сейчас будем меньше говорить о том, кто, так сказать, прав, кто виноват, хотя это тоже, видимо, надо, так сказать, обсуждать, но уже на национальном уровне. И новая ситуация заставит украинские предприятия более экономно и тщательно подходить к вопросам, связанным с использованием газа и других энергоносителей, с одной стороны, а с другой стороны, для Украина это, собственно, ставит на порядок дня две, так сказать, очень важных реформы. Что делать с украинским рынком газа внутренним, какую модель на сегодняшний день, так сказать, необходимо здесь внедрить. Ну и второй момент, который с этим тесно связан, это вопросы, связанные с коммунальной реформой. Тут мы наверняка будем использовать опыт России, так сказать, вот те, скажем, попытки, удачные, неудачные идеи, которые были связаны с монетизацией льгот.
Ну вот только не надо на наш опыт коммунальной реформы использовать. Я вот получил на Новый год квитанцию, там так вот на 350 рублей больше с платы за квартиру. Не надо, не надо.
А почему же, ну, почему не надо платить больше за квартиру?
Нет, ну дело в том, что являются ли экономически обоснованными эти повышения. Вот здесь возникает вопрос.
Видите, господин Бураковский, когда человек получает квитанцию, он сразу становится либералом. Господина Жарихина сделали либералом буквально российские коммунальщики там, в течение одной ночи предновогодней.
Ну, мне тяжело, так сказать, сравнивать, скажем, там уровни оплаты и так далее. Я знаю только одно, что уровень коммунальных услуг, оплата коммунальных услуг в Украине не пересматривалась с 99-го года. И ясно, что такая, так сказать, как бы социальная льгота, она очень приятна всем, но, так сказать, для экономики это, к сожалению, очень тяжелый удар. Поэтому тут надо что-то делать. Хотя я тоже согласен с тем, что, так сказать, тут есть два момента. За что мы платим качество этих услуг? И второе, это, так сказать, наличие независимого регулятора в этой сфере, потому что иначе, так сказать, будут действительно проблемы.
Не могу обойти вниманием такой замечательный сюжет, как то, что коллеге господина Жарихина, господину Фролову, не удалось попасть в Крым тут на днях. Это просто интересный такой прецедент, когда эксперты начинают расплачиваться за свои высказывания, очень часто, так сказать, по мнению государств, выходящие за рамки здравого смысла, приличия, даже нарушающие законодательство этих государств возможностью не въезда. Господин Жарихин, вы сочувствуете господину Фролову? Сами-то, я так понимаю, на Украину спокойно ездите?
Ну, я пока еще после господина Фролова туда не ездил, так что не знаю. Но, во-первых, тут два момента. В конце концов, каждое государство имеет право действительно пускать, не пускать, и даже оценивать, так сказать, прав человек в своих высказываниях или нет, и делать выводы. Но два момента. Первый, у нас нет визового обмена, слава богу. Но при этом, когда человек просит в посольстве визу, и ему отказывают, это одно. А когда человек уже приобрел билет, а может быть, представим себе, приобрел там путевку куда-то в санаторий, а его заворачивают уже на территории той страны, куда он прилетел, и при этом страна заявляет, что имеет право не публиковать списки тех, кто нежелателен. Мне кажется, это, так сказать, очень серьезный удар по правам человека. И второе, уже сейчас вот появилась интерпретация, почему Кирилла, значит, не пустили в Украину, кстати, на 2 года. Там по поводу церковного раскола, но при этом еще сказано так, что он высказывал сепаратистские и автономистские идеи, которые, так сказать, не на пользу Украине. Учитывая, что его не пустили в Крым, который по конституции Украины является автономной республикой, и когда через запятую считают автономизм, это призыв к сепаратизму, ну, тут я просто развожу руками. Ну, то ли как бы не очень грамотный человек писал, то ли уж совсем что-то заклинило, что называется.
А вас, господин Бараковский, удивило, что господин Фролов не смог попасть на гостеприимную украинскую землю?
Я бы сказал таким образом. Я думаю, что в принципе действительно все спорные вопросы лучше всего решать, так сказать, в дискуссии. Да, и в дискуссии между украинскими и, скажем, российскими специалистами, политологами, экономистами и так далее и тому подобное. Поэтому я, так сказать, честно говоря, в общем-то не поддерживаю такие подходы, когда там за что-то, кто-то кому-то, так сказать, закрывает возможность ехать на территорию Украины. Если это, конечно, не доказано в соответствующем, так сказать, юридическом порядке, то есть если есть некие такие решения, ну там, исходя из соображений государственной безопасности. Поэтому я считаю, что это, конечно, недопустимо, и тут я полностью, так сказать, согласен с тем, что борьба, так сказать, с идеями, она никогда не приносила какого-то, так сказать, позитивного результата, если она ведется административными путями. Если она ведется на уровне нормальной дискуссии, так сказать, то это тут как раз то, что нужно, и то, что, как мне кажется, очень часто отсутствует в наших отношениях, между прочим, с Россией.
Так что, как видим, ну, возможно, ведь Министерство иностранных дел Украины имело свои резоны, да, не воспринимать идеи господина Фролова как отвечающие, так сказать, его представление о безопасности министерства.
Ну, тут я могу только развести руками и сказать, да, наверное, какие-то там были соображения, которые как бы нам простым смертным непонятны. Но я еще раз хочу сказать, что мне кажется, это не тот случай, когда надо показывать мускулы.
Да, тем более, что наш институт, да, мы имеем совершенно определенные позиции. Они могут не нравиться нынешней украинской власти. Но обратите внимание, вот мы проводили ту конференцию, которую я упомянул, по случаю в Киеве, по случаю года оранжевой революции. Мы на нее приглашали всех абсолютно. То есть мы предлагали действительно, вне зависимости от того, нравится нам, не нравится позиции и мнения людей, всех высказаться на этой конференции. Поэтому такой вот вдруг подход, нам кажется, где-то... Ну, единственное, я скажу, безусловно, это один из элементов той внутренней, скорее политической, очень острой борьбы в Украине, которая сейчас разворачивается вокруг выборов в Верховную Раду. Это несомненно.
А, кстати говоря, как решилась проблема с наблюдателями из стран СНГ? Вот я так до сих пор не понимаю, они могут быть... Вы не знаете, господин Бураковский, это наблюдатели могут быть допущены на выборы украинские парламентские или нет?
Значит, насколько я помню, двухдневной давности высказывания господина Давидовича, председателя нашей Центральной избирательной комиссии, он сказал, что при наличии соответствующей заявки и при отсутствии каких-то, ну, условно говоря, формальных несоответствий в этой заявке, в общем-то, все представители международных организаций будут участвовать в качестве наблюдателей на украинских парламентских выборах. То есть официально я, честно говоря, не думаю, что тут будут какие-то проблемы. Хотя я хочу сказать сразу, что ясно, что среди всех, так сказать, наблюдателей есть разные люди. Это, к сожалению, тоже факт.
Ну, среди наблюдателей есть разные люди и среди наблюдателей ОБСЕ, как мы знаем. Так что люди, они действительно разные. Но здесь вот нам бы действительно тоже хотелось понимать. А, ну, как известно, у нас в Кремле многобашенная структура. И мы это признаем, но вот в Киеве-то, у нас хоть они башни-то эти стоят кучно там в одном месте, а в Киеве вот, например, позиция Центра избиркома, позиция Верховной Рады, позиция Министерства иностранных дел иногда прямо противоположные, и мы не очень понимаем, а где реальный центр власти находится.
Это вы спросите у господина Бураковского, где реальный центр власти находится.
Скажу честно, на сегодняшний день в стране очень сложная ситуация, она связана с тем, что фактически меняется один политический режим, и, так сказать, возникает другой политический режим.
Политическое устройство, да, это даже можно сказать?
Не, я не говорил бы о политическом, так сказать, устройстве, так в широком смысле этого слова, действительно меняется режим. Очень меняется много, так сказать, тех механизмов, которые раньше считались как бы вполне оправданными в принятии политических решений, на сегодняшний день, так сказать, они либо не работают объективно, либо просто от них стремятся, так сказать, избавиться. И как раз, как мне кажется, на сегодняшний день мы имеем вот первую часть этого изменения, когда действительно, действительно и общественность, и эксперты получили очень много информации о деятельности разных, так сказать, органов государственной власти. И здесь главная проблема заключается в том, чтобы мы, так сказать, критикуя нынешнюю власть, вместе с тем, так сказать, оценивали тот массив информации, который мы теперь получили о деятельности предыдущей власти. Потому что, знаете, сегодня в Украине есть очень такая опасная тенденция, когда многие люди пытаются начать свою биографию практически заново. Это очень плохо.
Я хотел бы вот еще что спросить перед тем, как мы, собственно, перейдем на выпуск новостей у вас, господин Жирикин. А столь ли важно, чтобы был вот такой вот центр власти? Ведь, возможно, как раз и хорошо, когда есть разные позиции у различных структур власти для диалога с этим.
Нет, структурами. Когда разные позиции у различных структур власти, это называется шизофрения, да, в одной голове. Все-таки по отношению к внешней политике, по отношению к принимаемым решениям, власть должна быть максимально консолидирована.
Но ведь так же было в отношениях между бывшими советскими республиками всегда. Президенты были одни отношения, министры иностранных дел другие, еще кого-то третьи. Это же не новость.
Но это вообще не здорово было.
Ну да, наверное.
Ну, надо переходить на нормальные отношения, когда, так сказать, все-таки, если что-то заявляет Министерство иностранных дел, это значит позиция государства, а не позиция конкретного министра иностранных дел, возглавляющего конкретную политическую организацию. Ну и так далее, вы понимаете.
Я напомню, что сегодня мы беседуем о российско-украинских отношениях, беседуем с экспертами, заместителем директора Института стран СНГ. Это российское, собственно, экспертное учреждение. Владимиром Жарихиным, беседуем с директором Института экономических исследований и политических консультаций, это украинское экспертное учреждение, Игорем Бураковским. Продолжим мы сейчас нашу дискуссию после краткой сводки новостей на Радио Свобода. Будем тогда уже беседовать со слушателями, которые ожидают своей очереди, которые нам уже позвонили и написали на пейджер. А пока что хочу сказать вам, что в продолжение наших передач в 22 часа вы сможете послушать аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина предлагает вам такие темы. Индия и Китай – две модели реформы. Послесловие к Всемирному экономическому форуму в Давосе. Вот две такие основные темы программы «Время и мир», которые вы сможете сегодня послушать 22 часа по московскому времени. Ну а мы вернемся в эфир буквально через пару минут после того, как прозвучит краткий выпуск новостей в нашем эфире.
Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей считает, что у Ирана еще есть шанс вернуть себе доверие мирового сообщества. В Вене руководство МАГАТЭ обсуждает при закрытых дверях вопрос о передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН на предмет введения санкций против Тегерана. В Челябинском танковом училище расследуется 14 уголовных дел о дедовщине, сообщил представитель Общественной палаты России Анатолий Кучерены. В Санкт-Петербурге прошла несанкционированная акция протеста против преступлений в армии. В пикете у здания главного штаба, где располагается командование Ленинградского военного округа, участвовали представители Комитета солдатских матерей, коммунистических движений, национал-большевики, активисты «Яблоко» и Объединенного гражданского фронта. Завершено следствие по делу Александра Копцева, совершившего нападение на прихожан Московской синагоги 11 января. Обвинительное заключение передано в суд. При нападении на синагогу пострадали 8 человек. Арбитражный суд Москвы отверг иск Росимущества с требованием вернуть государству дачу «Сосновка-1», купленную экс-премьером Михаилом Касьяновым. В Багдаде при взрывах сегодня погибли по меньшей мере 9 человек, 52 ранены. Сегодня же ожесточенные бои между американскими военными и шиитскими боевиками шли в шиитском квартале Багдада Садр-Сити. Убиты 4 боевика. Власти палестинской автономии призвали Саудовскую Аравию и Катар оказать им срочную помощь. Автономия на пороге жесточайшего финансового кризиса. Нет денег для выплаты зарплат 140 тысячам служащих. Лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин заявил, что партия оказалась в информационной блокаде, и ее представителям не дают возможности выступать в государственных СМИ. В Москве задержаны 7 активистов молодежного движения «Мы», пытавшихся устроить театрализованную акцию протеста на Лубянской площади. В окрестностях Сочи без электричества остаются более 10 населенных пунктов.
Время гостей на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Напомню, что сегодня в нашей студии заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. И в Киеве у нас на связи директор Института экономических исследований и политической консультации Игорь Бураковский. Господин Бураковский, вот у нас такое сообщение на пейджер пришло от Вадима из Петербурга. Я считаю, что газовый конфликт с Россией поможет украинской экономике освободиться от сырьевой зависимости. Страны Прибалтики уже почти освободились. Они хорошо живут, их экономика развивается. Не секрет, что такого рода взгляд вообще существует и в экспертном сообществе. Но вот есть опасения, можно ли освободиться от российской зависимости путем вообще освобождения от самой экономики, что может тоже, вероятно, произойти, да, как следствие?
Ну, я думаю, что здесь, наверное, автор имел в виду следующее, что подобного рода шоки, они заставляют экономику функционировать более эффективно. Если экономика функционирует более эффективно, то она, как бы, ну, условно говоря, из кубометра газа производит больше там каких-то полезных услуг, той же самой энергии или каких-то химических товаров. И в этой связи экономика, несомненно, становится сильнее, и, естественно, появляются дополнительные деньги с тем, чтобы покупать, ну, скажем так, более дорогие энергоносители на внешнем рынке. Поэтому я думаю, что тут просто мы должны разделить две вещи. Одна просто, как бы, зависимость. Украина наверняка была, есть и будет достаточно длительный период времени и нетто-импортером газа, и нетто-импортером, скажем, нефти из России. Но, с другой стороны, я думаю, что на сегодняшний день перед Украиной это ставит задачи посмотреть, что делать дальше, скажем, например, с атомной энергетикой. Это дает определенные возможности сегодня, если повышается цена, скажем, на газ, ставит другие экономические перспективы перед угольной промышленностью. И таким образом мы получаем то, что в совокупности называется структурная перестройка экономики. Но понятно, что всем этим надо воспользоваться, и для этого нужна жесткая, эффективная политика.
А вы, господин Жарихин, вообще считаете ли, что подобные ситуации с ценами могут как-то вообще даже позитивно повлиять на развитие экономики? Ну, в конце концов, не будет уже никакой двусмысленности. Будет известно, какая рентабельность реальной этой продукции, сколько это стоит, сколько не стоит, можно закрыть.
Ну, для этого надо было действительно использовать эти 15 лет более...
Но они же уже прошли, уже
да,
все.
Да, более энергично, потому что вот не самый главный демократ в Европе, как известно, господин Лукашенко, тем не менее, пользуясь в целом в качестве государства льготными ценами на российский газ, для своих предприятий каждый год повышал, приучал их к мировым ценам постепенно. Что касается стран Балтии, то они действительно освободились от зависимости от российских энергоносителей ровно наполовину. Потому что пока что цены для стран Балтии составляют половину от тех цен, которые платят, например, Польша или Германия. Так что тут еще тоже работать и работать. Другое дело, что, может быть, не стоит так стремиться рвать отношения с Россией, потому что, действительно, это процесс мучительный, тяжелый, растянутый во времени. Может быть, поискать возможности для компромисса, выяснить, а что, собственно говоря, готово попросить России за... то, чтобы какое-то время цены на газ оставались достаточно льготными, чтобы дать вот то самое время для действительно, и это необходимо, преобразование промышленности на энергосберегающие технологии.
Господин Бураковский, вы предполагаете, что может попросить Россия?
Ну, я хотел бы сначала немножко, как бы, такой небольшой комментарий своему коллеге дать. Понимаете, вот каждый раз, когда мы говорим о каких-то новых, скажем, моментах в наших отношениях, да, сразу почему-то присутствует такой рефрен «не рвите отношения с Россией». Но я хочу сказать, что экономические отношения никто с Россией рвать не собирается. Мы можем посмотреть, скажем, цифры там, динамики за прошлый год нашего внешнеторгового оборота, она, так сказать, достаточно высока и по экспорту, и по импорту. Поэтому, как бы, это не вопрос, так сказать, отношений. Проблема у нас заключается в том, что эти отношения, они формируются на двух уровнях. Это предприятия. Давайте дадим возможность предприятиям работать, так сказать, заключать между собой соглашения, и не будем им в этом плане мешать. Создадим режим даже самой свободной торговли. И есть, как бы, второй, так сказать, уровень, вот уже, условно говоря, политический, какой-то там административный. И мы очень часто вот отношения между предприятиями почему-то считаем, что они, как бы, должны подпадать под этот административный уровень, хотя это не совсем, так сказать, правильно. Теперь, что касается, что может теоретически попросить Россия, ну так, насколько как бы мне представляется, опять-таки анализируя различные высказывания различных представителей не только экспертной, так сказать, но и политической среды России, ну у меня, так сказать, такое впечатление, что таких тем, так сказать, может быть три. Первая тема – это, естественно, вопросы, связанные с газотранспортным консорциумом и какая-то форма, так сказать, контроля или совместного, или, так сказать, ну, это опять-таки тема отдельной беседы над украинскими магистральными газопроводами. Я думаю, второй момент, который с этим тесно связан, это, естественно, украинские подземные хранилища для газа, которые являются достаточно важным, так сказать, инструментом обеспечения бесперебойной подачи газа в Западную Европу. Ну и далее, так сказать, насколько я понимаю, это идея, в общем-то, создания, так сказать, некого таможенного союза, где бы, скажем, Украина и другие потенциальные участники этого таможенного союза использовали, скажем, таможенные тарифы, на которых сегодня ведутся переговоры между Россией и странами, членами Всемирной торговой организации. Ну так мне это кажется, это как бы, так сказать, на первый взгляд. Могут быть еще какие-то там политические моменты, но опять-таки, поскольку я представляю экономический институт, я сразу вот как бы иду чисто в такие, так сказать, экономические дебри.
Послушаем Петра из Москвы. Здравствуйте, Петр.
Добрый вечер, господа. Спасибо, что Радио Свобода меня еще терпит. Я хотел бы вот затронуть тему цен на газ и взаимоотношений с Украиной. Вот наш президент, он, конечно, сказал такие вещи, о которых я... честно говоря, сожалею, что вот Россия 15 лет уже субсидирует там страны, бывшие страны Советского Союза, ныне другие страны СНГ. Вот, но я не понимаю вот чего. Ну, возьмем какое-то предприятие крупное, вот, например, белорусский МАЗ там, да, он применяет трансмиссию с Ярославского моторного завода. Это крупнейшее российское предприятие. Вот говорят так, давайте повысим цены, пусть не Украине, пусть Белоруссии, да, повысим их там на тех же $110, да. Вот говорят, тогда, значит, ваша продукция будет неконкурентоспособна, а мы будем покупать там японские грузовики. Ну, не проходит такая логика нашего президента. Это первое. Второе, уж если мы братья, да, то братья не всегда придерживаются между собой рыночных отношений. Они и в долг дают, и прощают, и забывают. Вот. А наши руководители, господин Ющенко и наш президент Путин, они придерживаются разновекторной политики. Ну и как в песне Анастасии такой певицы поется, если паны дерутся за власть, как бы нам с тобой не пропасть. Вот и все. Так что давайте будем братьями, давайте...
Понятно, Петр, ваша мысль. Господин Жарихин, тут ведь дело не только в братстве, а в том, что действительно при определенном уровне повышения цен на энергоносители определенная продукция, которая сейчас используется российской экономикой, становится нерентабельной для самой этой российской экономики.
Это верно. Но я вот, коль скоро Петр использовал такие выражения, братья и так далее, я хочу вот оттолкнуться от того высказывания, которое однажды сделал президент России по поводу СНГ. Он сказал, что это механизм развода, да? Но я вот продолжу аналогию. Ну, хорошо. Но при разводе, в общем-то, очень часто остаются дети. И какое-то время, в общем-то, этих детей поддерживают. Материально поддерживают, да? Понятие алиментов. В конце концов, действительно, в Советском Союзе мы вместе разрабатывали эти месторождения того же самого газа и нефти. Ну, будем считать, что вот до совершеннолетия все-таки Россия платила какие-то алименты, да. Но уж продолжая аналогию, как обычно в жизни бывает, в общем-то, когда ребеночек вырос и начинает говорить, а я вот хочу пойти в бар, а я вот хочу пойти на дискотеку, в ночной клуб, я хочу в НАТО, я хочу в Евросоюз. Ему говорят, пожалуйста, на дискотеку, в Евросоюз, но за свой счет. С этого момента возникает развилка. Или мы вместе остаемся в семье, не обязательно эта семья живет в одной коммунальной квартире, да, как в Советском Союзе. Можно жить в разных местах, но это семья. Или ребенок ходит в другую семью, но тогда живет отдельно. Вот сейчас как раз в наших отношениях возникла именно эта развилка.
Господин Баркос, как считаете, развилка будет удачно преодолена?
Ну, я оптимист, я думаю, что она, естественно, будет преодолена удачно. Но просто, вот, понимаете, вот в наших дискуссиях очень часто, и вообще вот в общении, опять-таки, скажем, украинских и российских экспертов, очень часто звучит вот такой вот, как бы, так сказать, момент, ну, как это лучше выразиться?
Сентиментальный.
Да, такой сентиментальный, мы же вместе там и так далее. И это все правильно. Проблема-то заключается в том, что, как бы, ну, я уверен, что сегодня, так сказать, подавляющее число украинцев испытывает нормальные, дружеские, теплые, братские, как это хотите назовите, отношения к России. И, так сказать, прекрасно, так сказать, украинские предприятия, если не создаются какие-то проблемы, там, какие-то, так сказать, ограничения и так далее, выходят на тот же самый российский рынок и вполне довольны, так сказать, работая там. Я думаю, точно так же мы можем сказать о том, что, в общем-то, и российский бизнес активно присутствует на украинском рынке, скажем, нефтедобыча, нефтепереработка сегодня практически там на какие-то почти 80% контролируется российским капиталом. То есть все это у нас, так сказать, происходит. Но вопрос, как бы, заключается в том, что в семье, так сказать, кроме, как бы, вот таких ощущений, должны быть и какие-то определенные правила поведения. То есть, если мы, так сказать, пересматриваем, так сказать, цены на газ, например, или, так сказать, определяем, кто сколько будет платить, скажем, за ту или иную, так сказать, услугу, то мы садимся и решаем это, так сказать, вот путем каких-то переговоров по каким-то определенным, так сказать, правилам. А не просто говорим о том, что вот давайте с завтрашнего дня все, так сказать, живем самостоятельно.
Ну да, а если мы собираемся в НАТО, то тоже садимся за стол переговоров и говорим в нашем, так сказать, общем кругу, в общем-то, как сделать так, чтобы все-таки... Это не было настолько неприемлемо для одного из членов семьи, да? Наверное, тоже так. То есть это должен быть взаимный процесс. И, что называется, не мы начали.
Ну, я хотел бы сказать относительно НАТО, что, насколько я, так сказать, помню, и НАТО, и Европейские союзы, ВТО – это страны, куда, как бы, вступают, так сказать, поодиночке. И каждый, в общем-то, вырабатывает для себя те или иные, так сказать, приемлемые условия для того, чтобы быть в этом клубе и чувствовать себя абсолютно комфортно. То, что тут, так сказать, можно и нужно проводить какие-то политические консультации, думаю, что это как бы, так сказать, не проблема. Но когда, скажем, мы получаем предложение, например, по поводу того же вступления в ВТО, что вот, так сказать, наша система тарифов, мы вот ее договариваем, так сказать, для вступления в ВТО, и давайте присоединяйтесь и будем вместе туда двигаться, ну, давайте будем говорить откровенно. Здесь, так сказать, присутствует прежде всего политическая, а не экономическая логика. В данном случае это как бы не упрек господина Жарихина, с которым мне очень приятно общаться, так сказать, из Киева, но это как-то вот те вот факты, о которых нужно говорить, так сказать, они тоже присутствуют.
Вы согласны, что эти факты присутствуют, господин Жарихин?
Я согласен, что эти факты присутствуют, но я еще раз подчеркиваю, что не мы начали. То есть сейчас...
Ну, подождите, когда в конце, в украинской концепции, в украинской военной доктрине при господине Кучме была концепция вступления в НАТО, там была фраза о том, что Украина... Была. Никто не повышал цен на газ Украине при этом.
Ну, Виталий, ну вы же знаете мою позицию. Я совершенно не разделяю господина Кучму и господина Ющенко, в отличие от многих.
Ну, вы да, а кто-то другой, тот, у которого это вот ниточки, ведущие к Газпрому, не будем называть его имени, хотя мы все его знаем, он разделяет?
Ну, скажем так, когда-то надо начать выяснять отношения по-взрослому. Мы, наверное, уже доросли до того, чтобы выяснять отношения по-взрослому. Отношения выясняются так. Вот однажды министр иностранных дел Молдавии, который у нас тоже очень такая самостоятельная, он сказал, а зачем нам это СНГ? Да, ему говорят, а вот там в СНГ ведь там цены на энергоресурсы. Да что, говорит, мы заключим с Россией двухстороннее соглашение и все. Ну, у меня сразу возникает вопрос. Вы заключаете с Россией двухстороннее соглашение. Значит, первым пунктом в договоре мы вам поставляем энергоресурсы по сниженным ценам. Второй пункт. А вы нам? Вот у меня все время возникает вопрос, а украинская горилка замечательная у нас здесь продается по сниженным ценам или все-таки по рыночным?
Интересный вопрос, кстати. А сколько стоит эта горелка, вы знаете?
А?
Сколько стоит украинская горелка в Москве? Или вы из Киева привезете?
Да нет, я знаю.
Сколько?
Столько же, сколько российская водка.
Одновременно, да?
Да. Вот, а тогда вот список вот здесь, первая строка в договоре написана. А ответные строки, почему они не пишутся?
Давайте послушаем.
Почему нет предложений?
Давайте послушаем Дмитрия из Петербурга. Он нас давно уже ждет. Дмитрий, здравствуйте.
Вечер, Виталий. Ну, у меня такая маленькая преамбула будет. Вот более года назад были выборы, да, и вот господин Грызлов, когда поддерживал Януковича, призывая проголосовать за него и за объединительные процессы, он предложил, значит, украинским гражданам, значит, службу их детей, соответственно, российской армии и участие в выборах.
Я не припоминаю такого выступления господина Грызлова, и господин Жарихин тоже не припоминает. Думаю, что господин Грызлов этого не говорил.
Он предложил это по телевидению. И это была действительно программа, которую вы можете поднять и посмотреть. Это действительно было. И вопрос у меня как раз вот к двум собеседникам. И к украинскому, и к нашему российскому представителю. А вот действительно, что позитивного, кроме газа и вот этих выяснений, вступают в НАТО, не вступают в НАТО, вступают в ВТО, не вступают в ВТО, кто раньше вступает, кто позже, на сегодняшний день может предложить Россия Украине и Украина России.
Ну вот давайте начнем с господина Бураковского, хотя все-таки у меня остаются очень серьезные сомнения в телевизионном выступлении господина Грызлова, да, но бог с ним. Да, прошу
вас. Нет, ну он, конечно, не ЦИОН, но не до такой же степени.
Ну, я бы сказал о том, что на сегодняшний день, так сказать, Украина является достаточно большим и емким рынком для самых разных товаров. И в данном случае, как и на рынке Украины, так и на рынке России, так сказать, соответствующим производителям, российским и украинским, так сказать, нужно, в общем-то, конкурировать и с местными производителями, и с производителями из третьих стран. Украина всегда последовательно выступала за создание зоны свободной торговли в масштабах СНГ. И, насколько я помню, практически большинство стран СНГ ратифицировали соответствующее соглашение, кроме России. И, в принципе, Украина всегда, так сказать, последовательно достаточно предлагала, так сказать, достаточно быстро избавиться от исключений из свободной торговли, которую мы реализуем, так сказать, на двустороннем уровне, двустороннее соглашение о свободной торговле между Украиной и Россией. То есть в этом плане, как бы, так сказать, как мне кажется, на сегодняшний день я не вижу каких-то вот, ну, как говорят по-украински, утысков, да, то есть какого-то ущемления интересов, например, того же российского бизнеса на территории Украины. Российский бизнес достаточно активно представлен в отдельных отраслях, таких как, например, скажем, уже нефтеобработка, нефтепереработка. Российский бизнес достаточно активно сегодня действует на украинском банковском рынке. Вот, в частности, абсолютно буквально несколько дней назад российский внешторбанк, государственный банк, приобрел один из небольших, ну, таких, скажем, среднего, так сказать, уровня банков, скажем, РИА, да, и никаких тут не возникало вопросов, никто не говорил о том, что это рука Москвы, которая пытается, так сказать, установить государственный контроль над украинской банковской системой. То есть я думаю, что опять-таки, так сказать, проблема ведь заключается не в том, так сказать, что вот давайте вот, так сказать, вы нам мешочек, а мы вам мешочек. Давайте создадим нормальные условия. Давайте подпишем соглашение о свободной торговле. То есть у нас это есть соглашение, давайте избавимся от исключений из режима свободной торговли. Давайте делать так, чтобы, так сказать, ваши сертификаты признавались у нас, и наши, так сказать, сертификаты соответствия тоже признавались у вас. А дальше бизнес, он, так сказать, решит очень много вопросов. Вот наш, так сказать, вот этот подход, что давайте мы сверху что-то кому-то навяжем и сделаем всех счастливыми, мне кажется, просто в корне неправильный.
Ну, господин Бураковский, вы же прекрасно понимаете, что зона свободной торговли без изъятий при отсутствии общего таможенного соглашения является открытыми воротами, на которые Россия никогда не пойдет. Это...
А тогда зачем создавать единое экономическое пространство, господин Жилихин?
Нет, единое экономическое пространство надо создавать в том числе и имея таможенные соглашения, регулирующие органы, как в Евросоюзе, которые будут наблюдать за тем, как выполняется это таможенное соглашение. Это первый момент. Второй момент. Я говорил несколько шире. Да, действительно, наши предприниматели работают на Украине, они не только на Украине работают, они еще на Каймановых островах работают, и еще много где, по всему миру. Но дело-то не в этом. Дело в том, что вот, это, вот прошел вот этот вот период, 15 лет, когда мы очень все очень тяжело выживали, да? В итоге, под вот эти все заклинания, которые уже стали так напоминать шаманские по поводу интеграции, непонятно, мы падали в пропасть, и когда падаешь в пропасть, все равно там за руки держишься или по отдельности. Результат один. Сейчас начали приподниматься. И оказалось, такова реальность, что вот Россия обнаружила, что она является вполне самодостаточной страной, чтобы без всякой интеграции, в общем-то, достаточно хорошо развиваться. Можно сколько угодно говорить, что это на базе нефти, газа, что они скоро кончатся, но на ближайшие 15 лет уж точно перспективы есть. И сейчас ситуация такая. Россия, обратите внимание, перестала произносить шаманские заклинания по интеграции. Она ждет предложения других стран, чтобы они уже России доказывали, что интеграция с ними является для России выгодной, необходимой. Вот в чем проблема. И пока, в том числе от Украины, она таких предложений не услышала.
Но заметьте, господин Бураковский, Россия ждет предложения об интеграции, а когда их не дожидается, то обижается, получается.
Нет, она не обижается, она идет своим путем и говорит, ну хорошо, предложений нет, тогда давайте упорядочим отношения. С Польшей 230, с Украиной 230. В конце концов, в чем принципиальная разница между этими двумя странами? Если нам не поступает предложение по интеграционным процессам.
Ну, это есть, наверное, или это не обида, господин Бураковский, а что-то другое, более рациональное?
Таким образом, что вы знаете, вот очень часто, когда речь идет, так сказать, об интеграциях, так сказать, да, об интеграции, мы намешиваем сюда очень много всяких разных компонентов. Я позволю себе просто вот два тезиса изложить. Ну, скажем, интеграционные процессы – это как бы такая объективная данность, которая будет всегда развиваться, хотим мы этого или не хотим. Другой вопрос, в какой форме это будет развиваться. То ли мы будем сразу создавать какие-то институты и формировать, там, я не знаю, федерации, конфедерации и так далее, то ли это будет развиваться на основе нормальных, так сказать, рыночных контактов. Поэтому, когда говорят, что, скажем, зона свободной торговли – это как бы открытые ворота, ну, значит, тогда единственное, что могу России, так сказать, посоветовать, ну, тогда, так сказать, упраздните все зоны свободной торговли, которые вы имеете на сегодняшний день, поставьте, так сказать, барьеры на свои, так сказать, границы и чувствуйте себя, так сказать, тогда уверенно. Это немножко некорректная, так сказать, беседа. Зоны свободной торговли на сегодняшний день – это как бы минимальный уровень, так сказать, создания, ну, таких вот благоприятных условий для движения не только, так сказать, товаров, но и, так сказать, услуги и так далее и тому подобное. Сегодня зона свободной торговли – это не просто вот банальный момент, связанный с нулевыми, так сказать, тарифами. Теперь, что касается изъятий. Ну, я вам скажу откровенно, что с моей точки зрения, на сегодняшний день эти изъятия, я не знаю, как их лучше сформулировать, они носят такой немножко своеобразный характер. Я просто напомню, так сказать, коллегам. Сегодня в соответствии с протоколом между Украиной и Россией, так сказать, под изъятие подпадают следующие товары. Кондитерские изделия, сахар в разных модификациях, два вида, так сказать, спиртов, спирты там какой-то крепости и плюс еще что-то такое, это еще какие-то спирты, я так не помню, так сказать, по памяти. И пятый продукт – это табачные изделия. Плюс, так сказать, проблема, которая у нас сегодня возникает, это вопросы, связанные с экспортом украинских труб большого диаметра на российскую территорию. Поэтому мне кажется, что, так сказать, вот имея вот такие вот изъятия и, так сказать, говорить о том, что всегда будут существовать изъятия, ну, просто возникает вопрос, а смысл, так сказать, в этих-то, по большому счету, изъятиях, но это опять-таки, эта тема уже, так сказать, для специалистов, тут могут быть какие-то определенные изъятия. Поэтому просто давайте, как бы, так сказать, различать вещи, так сказать, очень простые. Там, где, так сказать, сотрудничают экономические агенты, там, где сотрудничают предприятия, там для них должны быть созданы максимально, так сказать, благоприятные условия. Но как бы сразу в кучу смешивать все, давайте создадим сразу некие, так сказать, таможенные союзы, мы там порешаем все вопросы и так далее. Я думаю, это просто с моей... Ну, это просто некорректно, и никогда, так сказать, такие сложные объединения они сразу не создавали.
Да не хотите, не надо, ради бога, будем жить по отдельности.
Так, проблема
в чем
не в том.
Проблема? Только давайте как бы вот по газу-то тогда окончательно решим.
Так не вопрос. Идут сегодня переговоры, так сказать, и я вам еще раз хочу сказать, что я, так сказать, в Украине всегда говорил о том, что нам нужны в газовой сфере нормальные прозрачные отношения. Но нормальные прозрачные отношения, так сказать, это отношения, которые строятся на переговорном процессе, который понятен всем сторонам, который понятен, так сказать, в экономическом плане и который ведется, в принципе, на основе тех соглашений, которые были раньше. Ведь давайте говорить откровенно, так сказать, мы можем поднять Украина-российские газовые соглашения и резкое такое, так сказать, предложение России, да, вы имеете право, так сказать, ставить, так сказать, вопрос соответствующим образом. Но там же есть, так сказать, и моменты, связанные с тем, что нужны переговоры. Нужны, так сказать, какие-то вот способы нахождения взаимного компромисса, а не в таком, так сказать, порядке диктата. И я вам хочу сказать сразу, что да, я считаю, что реальные, так сказать, реформы, они, конечно, начинаются тогда, когда, так сказать, что-то очень плохо. Если вот резко вырастают цены на газ, да, это большой потенциально, так сказать, хороший толчок для развития, в том числе и украинской экономики. Но последнее, что я хотел бы сказать, о том, что давайте вот очень спокойно посмотрим на то, что давало возможность расти российской экономике и украинской экономике, скажем, на протяжении последних 2-3 лет. Это хорошая ситуация на внешних рынках по вашим товарам и по нашим товарам. А второй фактор, и это в данном случае не мои слова, я в данном случае цитирую, так сказать, результаты очень большого исследования, которое проводилось специалистами Европейской комиссии, на всяком случае, которым я профессионально доверяю. И второй момент, это экономический рост и экономическая активность в соседних странах. Вот это вот очень важно. Если, так сказать, у вас будет экономический рост, и у нас будет экономический рост, то вместе у нас будет 3 экономических роста.
Ну, 3 экономических роста – это же лучше, чем один.
Я согласен. Только вот так вот все уходить в экономизм и все, назревшие проблемы, которые есть, они есть. Они, это проблема русского языка в Украине. Мы не касались в этой беседе.
Не касались, и, может быть, хорошо, конструктивно побеседовали. Как только начинаем говорить штампами, сразу становится скучно.
Да это не штампы, это проблема людей, вы понимаете, на самом деле. И ведь самое удивительное, что вот когда говорят, ай-яй-яй, это вы вот сепаратизм там насаждаете тем, что поддерживаете тех, кто там за русский язык, за федерализацию. Ну, подождите, совершенно понятно, что и это мы признаем. И это действительно реальность, что русские и русскоязычные люди в Украине, на востоке и юге Украины, они хотят жить в Украине, не вот, в России.
Вот, на самом деле, это была последняя
секунда. Но хотят
секунда.
Жить по-своему.
Это последняя секунда была программа. И, кстати, очень важное признание, наконец, которое прозвучало, что даже русские люди, которые живут в Украине, хотят жить в Украине. А по-своему, как они решат, у них скоро выбор. Я напомню, что у нас был заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин и директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский. Спасибо, господа, за участие в нашей программе. Прошу прощения у тех слушателей, которым не удалось сегодня задать вопросы. Было, как видите, много разных мнений. Продюсер программы Олег Львов, вел программу Виталий Портников. Спасибо вам. А в 20 часов по московскому времени в эфир выйдет итоговый выпуск программы «Время свободы». Главная тема программы – неуставные отношения в российской армии. Воинские части рапортуют о дедовщине, уголовные дела открываются каждый день. Карикатуры на пророка Мухаммеда в западных газетах. Оправданы ли опасения о новом конфликте цивилизаций? Ведущий программы – Андрей Шары.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.